Ребятишки в белых халатах в Microsoft экспериментировали с этой штуковиной до потемнения в глазах и с каждыми новыми результатами приходили во все больший раж. И они созвали на конференцию крупнейших университетских умников со всего мира, и Microsoft с радостью ее курировала, потому что такая реклама им и не снилась. А кроме того, правительство вскоре начало их финансировать. Мы с Гомесом оказались лишними. Они получили наш отчет, и ничего больше никому от нас не требовалось. Индонезийская группа с полетами в космос покончила. Пришло время поджать хвосты, у них хватало других дел. Впрочем, они выдали нам вполне приличные премиальные. А я уже вел переговоры с новыми спонсорами о новом кораблике и более выгодных условиях. Наших общих денег как раз должно было хватить, чтобы провернуть эту сделку. И тут Гомес погиб в автокатастрофе в Галлопе в Нью-Мексико. Нашел место. Наследниками были признаны его родственники, и я оказался по уши в юридическом дерьме. Суд не признал, что Гомес устно завещал свою долю мне. Я потратил целое состояние на адвокатов, только все напрасно. В результате половина того, что должно было стать нашим первоначальным капиталом, отошла какому-то дяде, проживающему в мексиканском городе Оахаке. Гомес при жизни никогда его в глаза не видел. Так что я очутился в одиночестве и в том, что называется, стесненными обстоятельствами. Мне удалось заключить контракт с южноафриканскими торговцами алмазами, и я опять отправился на новом космолете Whitewater Strand на Алькимар. Вот тогда Стеббинс, представитель компании, которую мне навязали южноафриканцы, и погиб при обвале в пещере, а вину свалили на меня. Что ни в какие ворота не лезло. Я сидел в космолете, раскладывал пасьянс, когда он самовольно отправился в пещеру, уж, конечно, решив найти там что-нибудь для себя. Однако в Йоханнесбурге против меня состряпали обвинения в халатности, и я лишился прав на вождение космолетов. Вот так я опять остался с носом, и уже никто больше не хотел меня нанимать ни для чего. Вот потому-то меня не оказалось под рукой, когда белые халаты сделали самые главные открытия относительно Эрикса. Я как раз отбывал 6 месяцев в Луна-Сити за приписанную мне растрату. Вот мне и хватало моих забот, когда в Сорбонне Гильё, работая с новым розетским камнем Клейтона, сумел сделать перевод надписи на ткани из-под Эрикса. И тут же постановлением суда ему было запрещено публиковать свои результаты, пока ребята из Microsoft искали подтверждение. На Земле про это слышали все, кроме тебя, моя обворожительная Джули, размечтавшаяся о выгодных аферах. Меня выпустили досрочно за примерное поведение, и я некоторое время болтался в Луна-Сити, моя посуду в ресторанах. Моя карьера космолетчика, казалось, завершилась навсегда. Ни прав, ни желающих меня нанять, даже будь у меня права. Но хорошему человеку удержу нет. Смена администрации на Луне открыла мне возможность вернуть себе права, ограниченные пределами внутренней части Солнечной системы. Устроил это мой тогдашний наниматель Эдгар Дуарте, владелец лунных туров, который решил использовать мою славу, ну ладно, пусть сомнительную, известность для рекламы своего турбюро. Вот я и получил работу возить туристов на дневные экскурсии до астероидов. Унизительнейшее падение для первооткрывателя Эрикса. Впрочем, я принял это с полным хладнокровием, так как давно убедился, что фортуна – последняя шлюшка, да и сама жизнь – порядочный бардак. Я человек нерелигиозный, совсем нет. Уж если я во что-то и верю, так кто вместе бы, вроде с гностиками, что сатана одержал победу над Богом, а не наоборот. И князь тьмы правит миром жестоко и губительно в полном соответствии со своей природой. Я знал, что нам нечего ждать, кроме случайности и невезения во Вселенной, где все подтасовано против нас, и даже играющее нами божество нас ненавидит. Однако все как раз подчинено случаю. Время от времени происходит и что-нибудь хорошее, и тут вроде бы подфартило мне. Я возил своих туристов на дурацкие астероиды, спал в ночлежке, так как Дуарте платил мне гроши, не знал, куда деваться от скуки, и вот однажды получил письмо с Земли. Письмо было написано на настоящей бумаге, не на тонюсенькой, почти прозрачной дряни для факсов, а на плотной, матовой. Письмо послала организация, именовавшая себя «Первой церковью Эрикса, вселенского понтифика всего и вся». Грамота оказалась не шуткой, как я было подумал, но серьезным посланием группы, создавшей культ поклонения Эриксу. «Эрикс», — извещали они меня, — «это сверхчеловеческий принцип, который открыл себя тем, кто способен узреть внеземную божественность его формы и сути, и его явление было предсказано давным-давно на основании самоочевидной природы павшей души человеческой». Они сообщили, что Эрикс теперь помещен в цитадели в Сиэтлской космической игле, купленной для него Microsoft. И тысячи людей ныне ежедневно проходят перед ним чаяние исцеления от своих недугов, и Эрикс помог многим. На счету Эрикса уже буквально тысячи чудес. В его присутствии все становилось лучше, начиная от машин, как первым обнаружил я, до человеческого разума, примером чему, я полагаю, служил сам автор письма. После нескольких случаев такой же лабуты автор письма, некий мистер Чарльз Эрнсвейк, наконец перешел к делу. Недавно до сведения церкви дошло, он не упомянул каким образом, что я тот, кто нашел тело божества и доставил его человечеству. И за это мне будет воздана честь. Я уже несколько лет лишен соприкосновения с Источником. Мне отказали в славе, отвергли, когда мне следовало вознести хвалу, и я был того же мнения, и вынудили жить далеко от Земли, тогда как я должен был бы занять свое надлежащее место первооткрывателя Эрикса. Письмо вдобавок намекало, что я через первое соприкосновение обрел некоторую святость и как бы первородство. Эрнсвейк в заключении сообщил, что они купили для меня билет до Земли. Он ждет меня в American Express в Луна-Сити. Они будут крайне рады, если я прибуду в Сиэтл как их гость, и все расходы берут на себя. Они обещали щедро вознаградить меня, если я приеду и поведаю им об обстоятельствах моей экспедиции на Алькимар, моего обретения Эрикса, о моих чувствах в дни моей близости к нему и так далее и тому подобное. Приеду ли я? А как же? Луна-Сити уже давно сидел у меня в печенках, а туристами и астероидами я был сыт по горло. Я с наслаждением сообщил Дуарте, куда он может засунуть свой космолет вместе с пассажирами, и вскоре отбыл на мою родную планету. Через пару недель я уже был там. Джули, не стану надоедать тебе своими впечатлениями от Земли после почти десятилетнего отсутствия. Все это и еще очень многое составляет часть моей стандартной лекции. Ее можно приобрести в форме книги и кассеты. Если хочешь, можешь ознакомиться с ней сама, но я знаю тебя, сокровище мое. Тебя же ничего не интересует, кроме тебя самой. Ведь правда?
Далтон, как замечательно, что вы смогли приехать.
Эрнсвейк, широкоплечий курпулентный мужчина, встретил меня буквально с распростертыми объятиями. С ними были еще двое, одетые, как и он, в одно белое. Как я позднее узнал, белая одежда была одним из символов их культа. В лимузине меня привезли в обитель Эрикса, их храм и резиденцию на частном островке в Пьюджет-Саунде. Мне устроили роскошный прием, со мной носились. Это было очень приятно. Но только во всем, что говорил Эрнсвейк и остальные, ощущалось что-то странное, какие-то странные обертоны. То, что психологи называют подтекстом. Они знали что-то неизвестное мне и всему роду человеческому и просто лучились самодовольством. На следующий день они привезли меня к космической игле для обозрения, как это именовалось. Будто простые смертные, они приобрели билет, оплачиваемый фондом Эрикса, но иметь его было необходимо. Затем были обысканы на предмет оружия, потом получили разрешение встать в очередь, которая тянулась вверх до помещения, где происходило обозрение. Они называли его «Цитаделью». Меня могли бы провести и без очереди, но Эрнсвейк решил, что мне будет интересно узнать, как все происходит. Меня более чем удивило число коллег в очереди. Слепые, больные раком и чем только еще, и все надеялись на чудесное исцеление. И многие, заверил меня Эрнсвейк, сподобятся его. Вероятно, выражение у меня было скептическое, так как Эрнсвейк сказал: «Это именно так. И вера здесь роли не играет. Свершается, и все. Другие религии все еще не могут решить, как относиться к нам. Эрикс бесспорно творит чудеса. Непрерывно, ежедневно. Это ступень, которую описали наши пророки. Мы называем ее милостью последних дней». «Последних дней? Что это может означать?» — спросил я. «Боюсь, я не могу обсуждать с вами сокровенную доктрину», — сказал он с загадочным выражением лица. «А почему? Я думал, вы считаете меня в числе основателей». «Основателем, да, но не приобщенным к нашей религии. Вы открыли Эрикса, мистер Далтон, и за это мы будем вас всегда почитать. Но вы не верите в его сверхъестественную весть, и поэтому мы не открываем вам наши сердца и мысли». Я пожал плечами. Что можно сказать, когда люди несут такую чушь? Ну и Эрнсвейгу я ничего подобного говорить не стал.
Он был ключом ко всяким благам для меня, и я не хотел его раздражать. Во всяком случае, пока. Во всяком случае, пока я не подыщу для себя чего-нибудь более подходящего. Видишь ли, Джули, и думаю, ты это оценишь, я получил бесплатный билет на Землю, а теперь проживал в первоклассном курортном отеле, но вот ни слова не было сказано про деньги, башли, капусту, презренный металл, вокруг которого весь мир вертится. Я, однако, про него не заговаривал, то есть тогда. Я вроде как был уверен, что Эренсвейк и его товарищи намерены мне что-то предложить. В конце концов, без меня у них не было бы религии. Я довольно много времени оставался в небольшом помещении, разглядывая Эрикса сквозь стекло. Они водрузили его на каменный цилиндр, тот самый, из которого я его снял. Тогда я не стал возиться с цилиндром и не захватил его с собой на Землю. Ну и они отправили за ним на Алькимар специальную экспедицию. Помещение было оформлено под пещеру, в которой мы с Гомесом нашли его. Даже освещение было точно таким же. И они подстелили под него ткань, на которой он лежал там. И теперь Эрикс снова покоился на ней, красивый, как картинка, самый последний писк среди инопланетянских артефактов. Я спросил у них, а кто же занимается исследованием ткани? Гильо. Да-да, но наш фонд сумел воспрепятствовать разглашению его перевода и вернуть ткань. Она, как вы понимаете, принадлежит Эриксу. Она часть его субстанции. Вам известно, что на ней написано? У нас есть на этот счет свои соображения. Ну и? Если вы думаете, мистер Далтон, что я вам отвечу, то вы заблуждаетесь. Перевод будет предан гласности, когда настанет время. А когда оно настанет? Нам сообщит это сам Эрикс. Ну, мы стояли там и смотрели, как одни бросают костыли, а другие вопят «Я вижу!» и всякую такую чушь. После чего они отвезли меня назад в обитель Эрикса на действительно первоклассный банкет в мою честь. И вот после банкета Эренсвейк сделал мне предложение, как я того и ждал. Мы расположились с сигарами и коньяком в сверхроскошном салоне. Сначала мы сидели там целой компанией, я и Эренсвейк, и еще с десяток других, видимо, важных шишек в их организации. Затем все они ушли, будто по сигналу, и Эренсвейк начал. «Вероятно, вы недоумеваете, мистер Далтон, какое все это может иметь отношение к вам?» «Да, этот вопрос мелькнул у меня в голове». «Если я верно понял ваш характер, — продолжал Эренсвейк, — а вы, я полагаю, будете не прочь получить деньги. Достаточно большую сумму, или я слишком прямолинеен?» «Вовсе нет. Я всецело за прямые разговоры и веселое житье». «Превосходно. Мы можем предложить вам и то, и другое». «Веселое житье», — произнес я задумчиво. «Означает ли это наличные денежные знаки или мне заплатят религиозной монетой?» Эренсвейк улыбнулся. «Мы прекрасно знаем, что вы неверующий, и отлично. От вас этого не требуется. Вас не смутит, если мы используем вас как провокатора?» «Нисколько. За хорошие деньги, пожалуйста». «Превосходно. Я ценю вашу откровенность». «В таком случае вас не заденет, если я скажу, что считаю вашу веру в Эрикса собачьей чушью, раз уж на то пошло». «Нисколько не заденет. Мы живем в новое время, мистер Далтон, и современная религия проверяется ее действенностью, а не тем, что она сулит. А религии вроде нашей обходятся без морали или этики. К божеству, подобному нашему, это не имеет никакого касательства. Эрикс, которого некоторые называют великим сатаной, более чем равнодушен к добру и злу, праведности и греховности. Он здесь ради одной цели. И только одной. И цель эта... Она станет всем ясна в свое время», — пообещал Эренсвейк. «Я предсказываю, что вы уверуете, и очень жаль, потому что мы потеряем жизнерадостного и циничного плута». «Лестью вы ничего не добьетесь», — парировал я, «если только не сопроводите ее кругленькой суммой. И не заботьтесь о девочках для меня. Такими частностями я займусь сам». «Ах да, деньги!» — воскликнул Эренсвейк. «Как вы восхитительно прямолинейный, но я был к этому готов». Он достал из внутреннего кармана бумажник, вынул пачку 100-долларовых купюр и отдал мне. «И это вся моя плата?» «Разумеется, нет. Мелочь на карманные расходы. Мы намерены заплатить вам гораздо больше, мистер Далтон». «И что я должен делать?» «Просто беседовать с людьми. Лекции читать. Называйте это как вам угодно». «И что же вы хотите, чтобы я им говорил?» «Что пожелаете. Можете рассказывать, как вы нашли Эрикса. Но ограничиваться этим не обязательно. Расскажите им о себе, о вашей жизни. Поделитесь с ними вашим мнением». «Да кому интересна моя жизнь?»
Интересным будет все, что вы скажете. В нашей религии, мистер Далтон, вы занимаете важное место. Я же говорил вам, что не религиозен. Это не редкость среди культовых фигур. Веровать люди начинают позднее, но первые, те, кто стоял у истоков, вовсе не обязательно привержены вере. Очень часто бывает как раз наоборот. У меня есть место в вашей религии. Иуды, может быть, не менее важное, но иное. Мы называем вас, мистер Далтон, последним Адамом. Что-что, отрепаться я всегда умел, и мне плевать было, называют они меня последним Адамом, или первым Прохиндеем, или шестнадцатым Левелином, если на то пошло. Имя ведь просто еще одно вместилище для ходячей кучи дерьма, называемой человеком, ты уж извини, но ведь ты всю жизнь слушала выражения и покрепче, а, Джули? Так говорили твой отец, твоя мать и все твои друзья, сплошь богохульники, верно, куколка? И ты с самого начала знала, с самого что ни на есть начала, что в этом мире только одно имеет смысл — грести под себя, жить в сласти, оставить напоследок благообразный труп. Мы с тобой похожи, как две капли воды, Джулия. Вот почему ты меня так любишь. Ну и когда я начал свое выступление в Сиэтле, то больше говорил про тебя, Джули. И начали меня спрашивать, кто такая эта Джули, по которой вы с ума сходите? А я всегда отвечал, что она девушка моей мечты, и она знает, как все обстоит на самом деле. То же самое я говорил девочкам и дамочкам, помогавшим мне коротать это время, а их хватало с избытком. Я же был знаменитостью, понимаешь? Я был Далтон, тот, который нашел Эрикса. Благодаря Эренсвейгу, его компашке, другие тоже начали сознавать всю мою важность и платили мне много, и воздавали мне дань уважения. «Мы намерены перекрыть все рекорды, поставленные вашей алчностью, Джон», — как-то сказал мне Эренсвейг. В шутку, я думаю. Но он это осуществил. Продолжал осыпать меня деньгами, и я продолжал покупать всякую всячину, и людей, и снова всякую всячину. Отводил душу, позволь сказать тебе. И до того все было у меня хорошо, что я довольно долго не замечал, все больше людей умирает. Когда тебе хорошо, как было мне, то вроде бы и не видишь, что там происходит с другими. То есть поглядим правде в глаза, кто думает о других людях, когда надо кормить и ублажать себя. И как бы тебе ни было хорошо, всегда ищешь чего-нибудь получше, верно? Но я и не обращал внимания, что там творится вокруг. Я про нарастающую смертность. Конечно, огромная трагедия и все такое. Но я не мог не думать, что оно по-своему, по-жуткому было к лучшему, потому что недвижимость дешевела. И, конечно, меня не слишком интересовало, от чего это происходило. Очень многие винили Эрикса. Вот тебе люди в полный рост. Всегда винят кого-нибудь или что-нибудь. И даже ученые из тех, которые жаждут увидеть свою фамилию в газетах, утверждали, что Эрикс — живой организм неизвестного прежде типа, долго пребывавший в анабиозе, а теперь активизирующийся. Послушать их, так Эрикс выделял вирусы с самого дня, когда я его нашел. Вирусы эти распространялись по миру, внедрялись в тела людей, не причиняя никакого вреда, не привлекая к себе внимания. Хитрые такие паршивцы, но не по доброте сердечной. А потому что этот эриксовский вирус выжидал. Выжидал, пока не расползется по всей земле, не перезаразит всех, а потом дал о себе знать, как бомба с часовым механизмом. Она вовсю разыгралась, смертность эта. И думается, я вовсю старался ее не замечать. Ведь если ты все равно умрешь, зачем заранее терзаться из-за этого? И вообще, я считал, что ученых ведь столько развелось, они ведь что-нибудь допридумают. А нет. В конце концов, Эренсвейг толковал мне, что происходит и к чему это ведет. Навестил меня как-то утром. Откровенно говоря, выглядел он жутко. Глаза налиты кровью, руки трясутся. Тут я подумал, что он заразился, и мне стало немножко не по себе. Если уж он заболел, такая шишка в церкви Эрикса, значит, и я могу. «Ну и видок у вас, как у подогретого покойника», — сказал я ему. «Какой смысл ходить вокруг да около?» «Да, она меня поразила. Лихорадка Эрикса, и мне уже недолго остается. А ваш бог разве не сообщил вам, как исцеляться?» Эренсвейг покачал головой. «Это не его путь». «Так какой толк принадлежать к его церкви?» «Некоторые из нас считают, что знание дороже всего». «Только не я», — сообщил я ему. Тут Эренсвейг закашлялся, жалко было смотреть. А потом снова заговорил. «Я пришел сообщить вам перевод надписи на ткани, найденной с Эриксом. Весь внимание. Это предостережение. написанное одним из последних живых существ, соприкоснувшихся с Эриксом. Давайте ближе к делу. В ней говорится, Эрикс ненавидит человеческую жизнь. Он ненавидит всякую жизнь, чуждую ему, и не терпит другой жизни, кроме своей. Когда вы найдете Эрикса, это станет началом конца вашей расы. Я перевожу весьма вольно, вы понимаете?
«А чего тут понимать, — сказал я, — похоже на одно из египетских проклятий».
«Да, несомненно, но в данном случае это чистая правда».
«Чудненько», — сказал я саркастически, так как Эрнсвейк зачитал смертный приговор не только себе, но и мне.
«А черт, я же никогда не рассчитывал, что буду жить вечно. Так что теперь? Маска красной смерти, только во всемирном масштабе».
«Примерно так», — сказал Эрнсвейк.
«И давно вы это знали?»
«Довольно давно. Все исповедующие веру в Эрикса знали. Нам сказал сам Эрикс».
«И каким образом?»
«Передача мыслей на расстоянии». «Сны. Пророческие сны. И мы приняли то, что он сказал нам, и нашли, что это хорошо. Видите ли, только справедливо, что Эрикс не терпит иной жизни, кроме своей».
«Ну, это понятно», — согласился я. «Мне и самому нравится, когда есть где развернуться».
Эрнсвейк наклонил голову и ничего не сказал. Наконец я спросил его: «Ну и что дальше?»
«Я умру», — сказал Эрнсвейк. «Все умрут».
«Это очевидно, дурак, я о себе».
«А, — сказал Эрнсвейк, — у Эрикса есть планы относительно вас. Вы последний Адам».
«Какие планы?»
«Увидите. Идемте со мной».
«И по чьему приказу?»
«Эрикс хочет на вас посмотреть».
«Но мне это не понравилось. И очень. Я решил, что пора порвать с их организацией, убраться с земли куда подальше, поискать что-нибудь еще. Но Эрнсвейк был против. У меня под дверью ждали его дружки и увели меня. Я протестовал, может быть, уверенно, туда, где я живу теперь». Поклонники Эрикса еще несколько недель клопотали вокруг меня, налаживали быт в моей маленькой квартирке, устанавливали камеры, обеспечивали доставку еды. И с каждым днем их становилось все меньше, пока я не остался здесь совсем один, в заперти. Но даже выберись я отсюда, куда бы я пошел? У меня ощущение, что все уже поумирали. В последний раз я видел человеческое лицо недели, месяцы тому назад. Откровенно говоря, по людям я совершенно не тоскую. Сплошь дрянь, черт с ними. Я рад, что они передохли, и не пожалею, когда сам сдохну. Эрикса я ни разу не видел, но подозреваю, что он принял какую-нибудь другую форму и выглядит не так, как когда я его нашел. Думаю, он меня изучает. Возможно, он изучает последний экземпляр каждой расы, который уничтожает. Просто из любопытства, думается. Как делал бы на его месте я сам? Может, мы с Эриксом не такие уж и разные, если не считать окружающей обстановки. У него есть Земля, да и вся галактика, наверное. А у меня есть одна комната и ванная, и застекленная веранда. И ты, Джули.